У микрофона Сергей Добрынин. Здравствуйте. Сегодня 26 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главная тема этого выпуска. Почему деоккупация Херсонской области – ключевая задача для Украины? Посол США в Киеве Бриджит Бринг о признании России государством-спонсором терроризма и эффективности санкций. Сколько российских заключенных отправилось на войну в Украину? Выход России из проекта МКС.
100% политическое решение. Никаких технических проблем продолжать дальнейшие полеты, эксплуатацию и российского сегмента МКС, и иностранных нет.
Атакуя Антоновский мост и другие линии снабжения, украинская армия пытается отрезать российский плацдарм на правом берегу Днепра. Это может стать первым шагом ранее анонсированного контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Может ли Украина освободить занятые в настоящий момент Россией территории? Об этом размышляет военный аналитик Юрий Федоров. С ним беседовала моя коллега Александра Вагнер.
Я думаю, что если Украина действительно начнет контрнаступление в ближайшие недели или месяцы, то это контрнаступление будет развиваться по определенной ступенчатой схеме. То есть цель номер один – это Херсон. Если удастся взять Херсон и разгромить группировку российских войск на правом берегу Днепра, это будет очень важно не только военным, и, может быть, даже не столько военным, сколько в политическом отношении победа. Например, в связи с тем, что будет ликвидирован таким образом опасность аннексии Херсонской области, присоединения ее к России, что может радикально изменить политическую и даже военную сторону войны, потому что если эти территории будут присоединены к России, то, прикрываясь этим, используя это обстоятельство, Москва может угрожать применением ядерного оружия, аргументируя такое применение тем, что посягательство происходит уже на территорию Российской Федерации. Но это то, что ожидается, в общем, очень многими наблюдателями и политическими деятелями, руководством Украины. Именно поэтому цель номер один, которую, видимо, планируется в Киеве достичь в первую очередь, это деоккупация Херсона и правобережной Украины, то есть той части правобережной Украины, которая сейчас оккупирована. Ну а в дальнейшем нужно посмотреть, как будут развиваться события, потому что вести длительную войну, ну это особый разговор, но вести длительную войну все-таки Россия, как мне представляется, не может. Я имею в виду войну с Украиной при том условии, что вооруженные силы Украины обладают примерно тем потенциалом, который они имеют сегодня или могут получить в результате поставок западного оружия.
Поскольку вы говорили о том, что возможно применение ядерного оружия в случае, если действительно эти территории будут присоединены к России в результате вот этого референдума, который готовится, да, о котором действительно постоянно сообщается, в этом случае вы полагаете, что уже невозможно будет вообще эти территории освободить, даже если в военном смысле у Украины будет такая возможность?
Очень сложный вопрос, на который нет ответа. Потому что представьте себе, что Москва говорит, вот в случае покушения на нашу территориальную целостность, мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства и возможности. Дальше перед Киевом и перед западными столицами стоит вопрос, это блеф или угроза, шантаж, или это реальное намерение. Проверить это, в общем, в некоторых случаях можно, потому что подготовка к применению ядерного оружия, в общем, есть целый ряд признаков, которые отслеживаются, ну, достаточно хорошо оснащенной в техническом плане разведкой. Тут возникает другой вопрос уже для России, потому что ей могут сказать, если вы примените ядерное оружие или будете применять, мы можем нанести предварительный удар, превентивный, или ответный удар, который по мощности и по поражению будет гораздо сильнее, чем то оружие, которое вы применили. И вот здесь перед Москвой тоже встает вопрос, это блеф или это реальная угроза, или это реальные планы. И вот эта вот игра неопределенностей, она может серьезно осложнить вообще решение вопроса о применении ядерного оружия в России.
Но, тем не менее, у нас есть пример вот этих вот самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые, в общем-то, не были присоединены к территории России, но, тем не менее, просто признана их независимость. Да? То есть, вот в этом случае, например, Украина может освободить эти территории, если, например, у нее будет потенциально военная возможность так сделать или нет?
Задаете вопрос, на который у меня нет ответа.
Ясно. Но вот вы просто говорили о применении ядерного оружия, поскольку вот в данном случае мы говорим все-таки не о территории России, может быть, а все-таки о территории Украины, на территории которой объявлены какие-то квазиреспублики под контролем России, но тем не менее это не признается российской территорией, да, в данном случае.
Вот я думаю, что если будет объявлено о создании некой независимой Херсонской или Запорожской республики, или государство Северная Таврия, ну, по-разному можно назвать, то это будет сигналом к тому, что Россия не готова применять ядерное оружие для защиты этих территорий, этих квазиреспублик, квазигосударств. И здесь вопрос будет решаться конвенциональным оружием. Ну, или в процессе переговоров. Если будет объявлено, что территории будут аннексированы и официально включены в состав Российской Федерации. Вот это скорее сигнал того, что Россия будет угрожать применением ядерного со всеми теми обстоятельствами, о которых я говорил.
С военным экспертом Юрием Федоровым говорила Александра Вагнер. Назначенная 2 месяца назад посол США в Украине Бриджит Бринк побывала в Киевском бюро «Радио Свобода» и дала интервью нашей украинской службе. В интервью посол, в частности, рассказала о перспективах признания России государством-спонсором терроризма.
В апреле наша коллега, журналист РФРЛ Вера Гирич, трагически погибла в своей квартире в результате попадания российской ракеты. Она, мирный житель, была убита в своем доме. Этот случай и множество других подобных поднимают вопрос о признании России государством-спонсором терроризма. Украина неоднократно просила США сделать это. Весной Госдеп обещал внимательно изучить этот вопрос. Что вы сейчас готовы ответить на запрос Киева?
В первую очередь я хочу выразить соболезнования вашим коллегам и семье Веры Гирич. Я слышала об этом случае. Это ужасное последствие жестокой войны, развязанной Россией. Я знаю, что журналисты в Украине и в других странах оказываются в опасности. Еще раз выражаю свои соболезнования по поводу этого ужасного события. Что касается признания России государством-спонсором терроризма, мы изучаем этот вопрос. Он требует тщательной проработки в соответствии с нашим законодательством. В то же время мы привлекаем Россию к ответственности за ее действия и продолжим делать это. Вместе с партнерами и союзниками по всему миру мы ввели беспрецедентные по охвату и глубине санкции и продолжим расширять их. Мы отрезали Россию от доступа к международному финансовому рынку. Мы также лишили Россию возможности использовать средства Центробанка для выплаты долга. Мы используем множество инструментов давления, в том числе те, которые были бы использованы в случае признания России спонсором терроризма. И мы продолжим привлекать Россию к ответственности в соответствии с законами США.
Вы верите, что санкции против России дадут большой эффект?
Я думаю, их эффект уже заметен. Санкции работают таким образом, что их воздействие проявляется со временем. Но исходя из данных о ВВП, инфляции и других индикаторов, мы можем говорить, что санкции уже дают эффект.
Я задаю этот вопрос потому, что российские официальные лица постоянно угрожают США, Украине, всему Западу, что если Запад будет поставлять Украине еще больше оружия или усилит санкции, Россия примет жесткие ответные меры, которые приведут к эскалации военных действий. Чем могут США ответить на эти угрозы?
Я посол США в Украине, и моя ответственность – это наша поддержка Украины, а не заявления, которые исходят из третьих стран. Исходя из моих представлений и нашей политики, нашей задачей является предоставить Украине те вооружения, в которых она нуждается, чтобы обеспечить сильную позицию на поле боя. Когда Украина, правительство и президент Украины примут решение, что настал момент сесть сесть за стол переговоров, они будут иметь наилучшую переговорную позицию.
Как в США отреагируют на возможную аннексию России новых оккупированных территорий Украины? Приведет ли это к ужесточению санкций?
Спасибо за этот вопрос. Это то, за чем мы следим очень внимательно. Это ситуация, на которую, на наш взгляд, нужно реагировать. Попытки России аннексировать территорию Украины возмутительны, но не вызывают удивления. Мы видели, как это произошло с Крымом в 2014 году. Сейчас все происходит по той же схеме. Я имею в виду попытки России раздавать в Херсоне и других оккупированных областях российские паспорта, вводить обязательное использование русского языка в школах и других учреждениях, ставить своих людей на административные посты. Мы считаем это возмутительным и несоответствующим международному законодательству. Мы, с одной стороны, стараемся обращать на происходящее внимание наших партнеров и союзников, а с другой готовы действовать, если Россия продолжит идти по этому пути. Мы продолжим вводить санкции против поддерживаемых Россией чиновников администрации оккупированных территорий и предпримем другие шаги, чтобы не оставить ни у кого сомнений, что США никогда не признают аннексию этих украинских территорий.
Что США и союзники могут сделать прямо сейчас, чтобы предотвратить возможную аннексию?
На прошлой неделе Белый дом раскрыл разведывательную информацию о деталях подготовки этой аннексии. Мы действуем так же, как перед началом российского вторжения 24 февраля. На мой взгляд, этот дипломатический подход президента Байдена и госсекретаря Блинкена оказался очень важным и эффективным. Мы предупреждаем об определенных действиях со стороны России, в том числе основываясь на исторических прецедентах. Говоря об этом открыто, мы договариваемся с союзниками и партнерами о той цене, которую России придется заплатить, если она решится продолжить свои попытки аннексировать украинские территории.
Это был фрагмент интервью украинской службы «Радио Свобода» с послом США в Киеве Бриджит Бринг.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». У микрофона Сергей Добрынин. Российское издание «Важная история» сообщило, что в Донбассе погибли уже как минимум трое российских заключенных, завербованных частной военной компанией «Вагнера». Все они ранее отбывали наказание в петербургской колонии ИК-7 «Яблоневка». Еще двое заключенных ранены и находятся в одной из больниц Луганска. Информацию о погибших получила правозащитная организация «Русь сидящая». О том, что удалось узнать об этих людях, телеканал «Настоящее время» рассказала ее основательница Ольга Романова.
Знаете что, давайте я вам зачитаю просто сообщение из зоны. Мы же все это получаем, и мне кажется, здесь прямая речь важнее. «Приезжала мать Рыжего, который с ИК-7, зашел поглубже на территорию Украины, чтобы не попасть в плен, подорвал себя гранатой. Мать была у Рулева, ей стало плохо». Рулев — это начальник зоны. «И матери стало плохо на приеме у Рулева, больше никого не принял после нее. Озвучили только три фамилии погибших. Какие? Нам, родственникам, не разглашают. Но соисуждённые говорят, что официально трое». Ну как мы дальше стали выяснять, такую сомнительную честь рассказывать родственникам о том, что их сын, брат, муж, отец погиб, предоставляют не военным, не ЧВК «Вагнер», а именно начальникам учреждений, где они сидят. И вот мы знаем про мать некого Константина, которую сообщили сегодня, но в основном, как мы понимаем с вами, у заключенных родственников нет. Процентов у 10 есть родственники, какие-то поддерживают социальные связи, а так в основном нет. Что еще мы узнали сегодня? Мы узнали еще, что по меньшей мере у нас есть фамилии двоих раненых. Они находятся в Луганском госпитале. Это госпиталь на улице, очень цинично, имени 50-летия Сважни Луганска. И эти люди лежат не под своими фамилиями, а под никнеймами. Ну, в общем, по кличкам, по кликухам, я бы сказала так. Мы видели так уж вышло, документ одного из них. Мы знаем фамилию научного человека, а там написано, ну, кличка. И это очень важно, поскольку я понимаю, что вряд ли нас смотрят сейчас многочисленные родственники заключенных. Но если что, ребят, если что, учтите, что если ваш любимый родной человек, родственник ваш, проходит в документах под кличкой, никаких денег вы не получите. Ни с Птахой, ни с Косым, ни с Серым. И как бы ЧВК «Вагнер» не обещал 220 тысяч рублей ежемесячно, 5 миллионов погибшим, докажите, что Птаха, Серый и Рыжий – это ваш человек.
Ольга Романова также рассказала в настоящем времени о том, как и сколько вообще российских заключенных завербовали на войну в Украину. А еще, по ее словам, наемников из колоний мотивируют воевать за градотряды.
Из Ленинградской области началась вербовка в конце июня. Это была первая область, где началась вербовка. Из Яблоневки, Обухова и Форнозова. Вот, собственно, первый погибший оттуда. Это самый-самый-самый первый призыв. И они воюют 2-3 дня только. Оттуда примерно 400 человек. И призыв ведется везде, до Уральских гор. Мы ничего не знаем про Сибирь, Дальний Восток. Оттуда ни одного свидетельства не поступало. Но до Урала каждая область. Это и Коми, и Архангельская область, это Новгород, Нижний Новгород, Мордовия, Владимирская область, Адыгея. То есть, ну, отовсюду. Рязань, отовсюду нам это сообщают. И вот, например, сегодня стало известно, что в одной из зон Рязанской области я обратила внимание, что Геращенко перепостил эту информацию. На самом деле, довольно сильно все перепутав, и перепутав источник главной информации. Поэтому он не совсем точно воспроизвел данные. В одной из зон Рязанской области 1300 заключенных, взрывалось 300. Ну, то есть это больше 20%. Такой урожай только от одной зоны. Ну, вы знаете, мы вот эти последние две недели крутили с юристами по-всякому, пытались понять, как это может быть юридически оформлено. Что, может быть, дают УДО? Нет, не дают. Может быть, их помиловали? Нет, не помиловали. А может быть, их перевели на колонию поселения по новому закону, который еще не вступил в силу? А это такая новая работа? Нет, это не так. Поэтому никаких юридических, правовых оснований для того, чтобы они воевали, не существует. Ни одного, ни одного. Им, конечно, вешают самые разнообразные там трусы на колесах и, в общем, соблазняют малых с их и деньгами, и обещаниями амнистии. Ну, заключенная со ссылкой лично на Пригожина, якобы приезжал Пригожин, предлагательно лощеный, вообще это было написано через «а», лощеный Пригожин, ну хорошо, лощеный, вряд ли это был Пригожин, сообщают, что человек, который был похож на Пригожина, выдавал себя за Пригожина или лично Пригожин, сообщал заключенным, что лично он сам, после того, как они 6 месяцев, это вот сейчас, это речь сегодня, да, вчера, что если заключенные 6 месяцев будут воевать, то он лично отнесет президенту их прошение о помиловании, и они будут помилованы, и с них будет снята судимость. Ну, совершенно понятно, что, ну, это просто трёп. И, конечно, никаких 6 месяцев никто не будет ждать, никто не выдержит. Если уже сейчас, в общем, среди первой партии такие потери, кстати сказать, их обучают в Ростовской ИК-2 и обучают интенсивно. У нас есть свидетельство о том, что люди пишут, что мы все время занимаемся, спим по 3 часа и час на еду, и занятия это такие, либо штурмовики, либо это специалисты по разминированию. Ну и сегодня еще нам стало известно, что сзади наших заключенных идет нечто вроде заградотряда. То есть, ну, как тут-то предполагалось. Это более опытные бойцы из ЧВК «Вагнер».
С Ольгой Романовой говорил корреспондент «Настоящего времени» Игорь Севрюгин. Россия приняла решение окончательно выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года. Об этом недавно назначенный новый глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил на встрече с президентом Путиным. Ранее госкорпорация допускала, что сотрудничество будет продолжено и после этого срока. Представители Роскосмоса и раньше намекали на то, что дни работы МКС сочтены, и Россия должна сконцентрироваться на собственной космической станции. О том, сколько на самом деле еще способна работать МКС, и сможет ли Россия построить свою станцию в новых санкционных условиях, я поговорил с независимым экспертом по космонавтике Виталием Егоровым. Решение, о котором сегодня Юрий Борисов сказал Владимиру Путину, о том, что Россия выходит из проекта МКС уже в 2024 году, это решение все-таки политическое или это следствие технической неспособности дальше продолжать работу на МКС со стороны России?
Прежде всего, я бы уточнил, что там была формулировка после 24-го года, а 2050-й, он как бы тоже после 24-го, поэтому будем надеяться, что в какой-то форме сотрудничество все-таки будет продолжаться. Но если действительно речь о 24-м, то это 100% политическое решение. Никаких технических проблем продолжать дальнейшие полеты, эксплуатацию и российского сегмента МКС, и иностранных нет. Американцы настроены продолжать там и до 30-го года, а может быть и позже, и модернизируют сейчас свою часть станции. А у России тоже вот модуль «Наука» полетел, и отказываться от него через 2 года не совсем рационально. В данном случае ничто, кроме политических разногласий на Земле, Россию не гонит с МКС.
Раньше российские официальные лица, связанные с космонавтикой, уже говорили, что ресурс МКС практически исчерпан, что она едва ли не разваливается. Насколько это соответствует действительности?
Это было сознательное введение в заблуждение со стороны российских космических чиновников с целью пролоббировать программу российской орбитальной станции, то есть отказ от как раз от МКС и начало строительства своей новой большой станции. Большой в сравнении с космическими кораблями, например, или по размеру она была бы там, может быть, как китайская или чуть больше, то есть в несколько раз меньше МКС. Это выгодно для нашей космонавтики, потому что так будет больше заказов, больше денег будет освоено космическим агентством, и, конечно, все заинтересованы в этом. Ну и политическую ситуацию, в общем, она не сегодня сложилась, и даже не полгода назад. Всем было понятно, что России с Америкой все сложнее и сложнее сотрудничать и работать так, как будто ничего особенного между нами не происходит. Но прежде всего, да, это было именно лоббирование интересов строительства новой станции. На российском сегменте, вот на модуле «Звезда», действительно были обнаружены так называемые трещины, через которых вытекал воздух. Одну камеру переходную пришлось перекрыть, чтобы избежать дальнейших утечек. Но эта пробоина связана не со старением металла. Это тоже заключили сами специалисты Роскосмоса, просто они не сильно это афишировали. Судя по всему, там было какое-то механическое воздействие. Причем в то время оно произошло, когда на станцию прилетал робот Федор. Его протаскивали как раз через эту самую камеру. Поэтому здесь все-таки, вероятно, именно воздействие изнутри. Если таких других воздействий не производить, то станция может летать и дальше.
А сколько Россия, учитывая технологические санкции новые, способна свою новую станцию построить?
Ну, лет в течение 10, наверное, способна, но к 24-му году однозначно не способна. Можно, конечно, для вида запустить макет или даже частично работоспособный модуль НЭМ, который изначально разрабатывался для Международной космической станции, для российского сегмента, и сказать, вот видите, это наша космическая станция. Но он не будет полноценным, длительное время там экипажи находиться не смогут, поэтому если туда и будут летать, то так, на несколько дней только.
Что будет означать для проекта МКС выход из него России? Сможет ли МКС еще дальше существовать без российского участия?
При хорошем раскладе, скажем, политическом, можно было бы рассмотреть вариант, что Роскосмос просто передаст американской стороне все свои модули, либо что Роскосмос передаст какому-то российскому участнику свои модули в концессию, а российский участник будет работать с Америкой и обслуживать американскую станцию. На сегодня это маловероятный сценарий. Скорее всего, наш сегмент будет просто удален со станции и будет заменен на какой-то на скорую руку построенный американцами модуль, который будет замещать вот эту роль, которую выполняла российская часть станции, связанную с поддержанием орбиты и с ориентацией станции. То есть двигатели, которые расположены на российском модуле «Звезда», сейчас незаменимы, но за пару лет, я думаю, в НАСА этим вопросом уже как минимум полгода занимаются, может быть, больше. НАСА должна успеть создать замену и заместить каким-то образом российскую часть, чтобы продолжать состоятельный полет.
А в плане доставки на МКС грузов и космонавтов, и астронавтов больше у МКС нет критической зависимости от России?
Избавиться от монополизма Роскосмоса вот в части пилотируемых полетов НАСА, благодаря Илону Маску и SpaceX, уже смогла, и еще в 2020 году сейчас американские астронавты по большей части самостоятельно летают на МКС. Есть вот и будут ближайшие там пару лет обменные экспедиции, то есть на наших кораблях будут летать американцы, на их кораблях будут летать русские космонавты. Ну, как минимум, 3 таких полета будет обменных, то есть 6 всего будет доставлено. Ну и кроме этого, понятно, будут каждый на своих летать. Дальше, ну вот, все будет по отдельности.
А этот модуль «Наука», который относительно недавно был пристыкован к МКС, многострадальный проект, можно ли его отстыковать к МКС и сделать частью новой станции, которую Россия, возможно, будет строить?
В теории такое возможно, если, например, отсоединить эту станцию, этот модуль и совместить с новым научно-энергетическим модулем, хотя они все равно будут не совсем полноценной станцией, по крайней мере, не для длительных полетов. Но это будет, во-первых, довольно странная техническая конструкция, хотя, в принципе, реализуемая. Во-вторых, Роскосмос очень долго обосновывал необходимость запуска станции на более высокоширотную орбиту, чтобы станция пролетала над Россией. Сейчас станция захватывает только самые южные части России, южнее 52-й широты, а все, что севернее, она видит, так, под углом, что не совсем применимо с практической точки зрения, если мы хотим наблюдать из космоса за нашей страной. Тут уже гораздо все сложнее, то есть мы науку уже на другую орбиту не перетащим, нам на той орбите придется свое запускать, и при этом нужен будет новый космодром с новой ракетой, то есть туда уже можно будет летать только с восточного и только на Ангаре. Союз туда уже не вытянет.
Последний вопрос. Правильно ли я понимаю, что МКС на сегодняшний день остается практически последним совместным проектом в космонавтике России и западных стран?
В пилотируемой космонавтике, безусловно, так. Но есть еще несколько научных проектов. Там и на Земле они, и в космосе. Там на марсоходе Curiosity стоит российский прибор. На орбите около марсианской летает спутник Trace Gas Orbiter. Это российско-европейский проект. И там два научных прибора европейских, два российских, и работа совместная продолжается. То есть несколько таких примеров еще есть. Там на европейском аппарате БЭПИ «Коломбо» к Меркурию летит российский прибор, и он только долетит в 2024 году. Это все сотрудничество идет по линии Российской академии наук, а не Роскосмоса. Поэтому пока эти проекты как-то сторонятся политических проблем. Но вот МКС и вот они, это вот последние наши зацепки за международные. Народное сотрудничество в космосе.
О выходе России из проекта МКС мы говорили с Виталием Егоровым. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Михаил Касторов, автор и ведущий Сергей Добрынин. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Россия не привыкает быть в изоляции, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.